Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Вторая часть «Американского часа». Как Америка обошлась без коммунистов. 1917, 100 лет спустя. Итоги юбилейного года. В эфире последний в этом году выпуск нашей Соломоном Волковым историко-культурной рубрики «1917, 100 лет спустя. Парадоксы и параллели». Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть.
Год подходит к концу, и год этот был необычным. Столетие Октябрьской революции, как и столетие Февральской революции, стало событием для всего мира. Это буквально всемирно исторический юбилей. И как бы его ни отмечали, и где бы его ни отмечали, но как-то его отмечали все. Сегодня я предлагаю поговорить о том, как это событие аукнулось у американцев, как они отнеслись к столетию этих революций. Надо сказать, что одним из самых таких ядовитых замечаний по этому поводу была заметка Сергея Шмемана, старинного обозревателя «Нью-Йорк Таймс», который прекрасно знает, конечно, русскую культуру, который сказал, что раньше это событие называлось так: «Великая Октябрьская социалистическая революция». Теперь она потеряла все свои определения. Она перестала быть великой, перестала быть социалистической, перестала быть даже русской. Она стала просто революцией, и власти так и не решили, как к ней относиться.
Вот это как раз самая любопытная, по-моему, история с обеими этими революциями. Это то, что в России власть придержащие действительно так и не поняли. Мне казалось, что, ну, уж можно было за 3 года до того, ясно же было дело, что грядет такой грандиозный юбилей, как-то, как выразился Путин в своей книге «От первого лица». Замечательно, кстати, мне кажется, это было интервью 3 журналиста. До сих пор, я считаю, лучший источник для понимания биографии личности Путина. Так вот, там он своей бывшей уже теперь жене Людмиле Путину сказал, в связи с, значит, он ей предложил выйти за него замуж, и через некоторое время спросил: ну как, ты определилась? Так вот, как-то можно было определиться. Но нет. Под самый, как говорится, что называется, занавес, вдруг выяснилось, что никакой четкой программы, никакой позиции за все эти годы так и не было выработано относительно того, это было хорошо, это было плохо, это было посередине. Ну, никак, вообще никак. И в итоге, что тоже чрезвычайно для меня удивительно, западные отклики, и в частности американские, в особенности должен заметить, конечно, английские, на вот это, безусловно, эпохальное событие, во много раз превзошли то, что происходило в России. Ни одной действительно, что называется, вот такой определяющей, да, на государственном уровне конференции, где было высказано: вот так, вот это наша позиция по поводу этих событий на сегодняшний момент. Ничего подобного,
ну,
не
вы знаете,
произошло. Вместо этого Путин открыл памятник Александру Третьему.
Да, который не имел никакого отношения к Октябрьской революции. Но вы знаете мое отношение.
Нет, это как, вот в том-то и дело, что это демонстративный шаг, как некий противовес к празднованию Октябрьской революции.
Вы знаете мое отношение к этой проблеме. Я считаю, что нельзя вынести никакой вердикт по поводу Октябрьской революции, по поводу советской литературы, по поводу сталинской культуры до тех пор, пока не было настоящего Нюрнбергского процесса над коммунистической властью, над органами госбезопасности.
Ну, вы знаете, как я отношусь в свою очередь к этому. Никакого никогда Нюрнбергского процесса не было, нет и не будет, по той простой причине, что Нюрнбергский процесс проходил в оккупированной стране под дулами автоматов.
Ну, вы знаете, и как я к этому отношусь, поскольку был в России прецедент, когда в 1991 году Россия сбросила иго коммунизма без всякой иностранной оккупации, то надежда все-таки есть. Но вернемся к Америке. Я не помню, что так внимательно относились к русской истории американские газеты, как в последнее время. Например, Book Review, книжное обозрение New York Times, выпустило специальный номер, почти полностью посвященный оценке октябрьских событий. Они пригласили крупнейших, даже не специалистов, а просто крупных людей. Там печатается и Фукуяма, там печатается Мартин Эмис, очень крупный писатель английский.
И
там
сын печатается еще более крупного писателя Кингсли Эмиса, любимый мой роман «Счастливый режим»,
которого очень любили в Советском Союзе. Мои родители тоже очень любили эту книгу. Там печатается Кондолиза Райс, там печатается Талбот. Всех их спросили об одном. Какие книги они считают важными для анализа российского тоталитарного режима? И тут-то начинается много интересного. Например, мнение Мартина Эмиса, который перечислил, по-моему, самые главные книги на эту тему.
Да, список Эмиса очень любопытный. Я никоим образом не разделяю, так сказать, всех его восторгов по поводу авторов, о которых он писал. Но они все так или иначе значительны, да, хотя один другому иногда противоречит. Я вам сразу скажу, что мой любимый и книга его об Октябрьской революции под названием «Советская трагедия» стоит у меня на полке прямо под рукой, и я ее перечитываю по самым разным поводам. Это Мартин Малия. Уже покойный, консервативный, весьма профессор университета в Беркли. Никто, вообще-то говоря, лучше Малия, который начинал как специалист и, по-моему, до сих пор лучший по Герцену, если только не считать герценовских работ Исаия Берлина, никто не писал лучше об истории России. Ему принадлежит книга, которая анализирует отношения Запада к России. И замечу, кстати, вот вы иронически, я знаю, Саша, относитесь к термину русофобия. А Малия его рассматривает всерьез. И вот одним из таких запомнившихся утверждений Малия, который очень глубоко изучал этот вопрос, является идея его о том, что к России с наибольшим как бы негодованием и возмущением относились в те периоды, когда она была наиболее слаба, то есть когда она представляла наименьшую угрозу для окружающего мира. И наоборот, в те моменты, когда Россия становилась сильнее и действительно как бы могла оказывать влияние на мировые события, к ней относились гораздо большим уважением и сдержанностью. И мне кажется, что это предвидение Малия, который не дожил до сегодняшней ситуации, во многом себя оправдывает.
Не знаю, я 40 лет живу в Америке и этого не замечал. Наоборот, когда Россия вела себя особенно агрессивно, например, в Афганскую войну, или когда она сбивает корейский пассажирский самолет, или когда она сбивает малайзийский пассажирский самолет, или когда она устраивает агрессию в Украину, то отношение к России становится не лучше, а хуже. И то, что вы называете сильной Россией, никак не действует положительно на ее облик на Западе. Но я хотел сказать о другом. Мартин Эмис пишет о книгах, которые на него произвели впечатление, и поскольку он сам писатель, то его, конечно, интересуют в первую очередь писатели. Например, он говорит, что первый человек, который ему открыл глаза на трагедию русской революции, был Набоков. Не самая первая фамилия, которая приходит в голову. Но он пишет о Евгении Гинзбург, Надежде Мандельштам. Может быть, для нас все это, в этом нет ничего особо нового. Но для западного читателя каждая из этих книг была открытием. Тем более, что, как пишет Эмис, очень долгое время ведущие интеллектуалы Запада обманывались по поводу российского и советского эксперимента. И Бернард Шоу, и Сартр. Он перечисляет несколько имен, которые отнюдь не так просто относились к тоталитарному режиму.
Вы знаете, Саша, вот как раз этот момент привлек мое внимание. Меня несколько смутил вот этот вот, я бы сказал так, поверхностно-презрительный взгляд Эмиса на этих титанов. Ну, кто такой Эмис по сравнению с Романом Роланом, с Уэллсом, Шоу, Фрихтвангером и Сартом? Ну, никто.
А он себе... Это не мешает им обманываться, словом.
Да, но в том-то и дело, что он трактует их в иных случаях даже восторженное отношение к Октябрьской революции и последующему
развитию. И к Сталину событий конкретно.
Да, да. Мне это очень напоминает, как нас учили в наших высших учебных заведениях. Там все заблуждались. Толстой заблуждался, Гоголь заблуждался, Достоевский заблуждался. Только авторы этих книжонок, о которых теперь все забыли, советских, об этих авторах, они только не заблуждались. Понимаете? И они смотрели на этих титанов сверху вниз и учили их жить. Так Эмис говорит нам, что эти великие личности, безусловно, да, к которому мы относимся с уважением и интересом до сих пор. Я еще посмотрю, будут ли читать Эмиса через 20 или 30 или 50 лет. А Ролана Уэллса Шоу мы читаем до сих пор.
Знаете, если бы Ролан, Шоу и Сартр восхищались Гитлером, то какие бы гениями они ни были, и бы за это не простили. А Сталина им простили. Бернард Шоу, умирая, повернулся к стене, где был портрет Сталина, и сказал, что он хочет, последнее, что он хочет увидеть в своей жизни, это улыбку вождя. Но не будем спорить об этом, потому что это разговор вечный. Меня еще в статье Эмиса заинтересовали цифры. Знаете, всегда интересны конкретные вещи. Он сказал, что из сочинений русских авторов, в первую очередь Надежды Мандельштама, которую он очень хорошо отзывается, понятнее, как жили люди. И говорит, главное было чувство страха. И больше всего боялись не простые люди, а непростые люди, начиная со Сталина. И он приводит пример, о котором я никогда не слышал. Он пишет, что когда Сталин летел в Тегеран на конференцию Больших Трех во время войны, то его сопровождало 27 истребителей. А когда он отправился на конференцию в Потсдам, то количество телохранителей составляло 18 500 человек. Довольно занятно. Знаете, я недавно был в Риге, жил в гостинице в Старой Риге, которую вы так хорошо знаете, как и я. И вдруг я увидел, как официант вносит шампанское в лифте, мы с ним столкнулись, какие-то фрукты. Я говорю, это что мне? Он говорит, нет, это президенту Германии, который живет в соседнем с вами номере. Казалось, что как-то я не заметил ни истребителей, ни танков, ни телохранителей. Но это другая страна. Соломон, среди прочих отзывов на книги о Российской революции, интересно был отзыв Кондолизы Райс, которая, конечно, прекрасно знает тему. Она специалист по русской истории, и она специалист по русской культуре, и она вспоминает, как она впервые приехала в Россию, в Ленинград, где ей показывали колыбель революции, и ее спросили, какая главная книга на нее произвела самое большое впечатление. И я был страшно рад, когда она назвала нашу любимую с вами книгу Джеймса Биллингтона «Икона и топор». И она сказала, что проблема заключается в том, что все те, кто пишут о советских событиях, те, кто пишут о нынешних путинских делах, им не хватает обычно знания фундамента, да, знания русской истории, предыстории. И нужно знать, по крайней мере, 6 столетий России для того, чтобы судить о том, что происходит сегодня. Это мне напомнило, когда мы с вами Биллингтону давали премию «Либерти», был у нас такой звездный час, да? Он сказал, что, вы знаете, для того, чтобы понять, что происходит сегодня в России, я считаю, не газеты, а «Войну и мир».
Да, нет, ну, Биллингтон – это абсолютно иконическая фигура, и «Икона и топор» является, безусловно, дефинитивной книгой по русской культуре. И должен сказать, я периодически к ней обращаюсь, и она совершенно не устарела. И анализ Биллингтона не устарел, и его вот эрудиция, и то, как он протягивает вот эту вот, правильно, эту сквозную линию через всю русскую историю. Вообще идея этих двух символов, типичных как бы для истории России, это с одной стороны икона, и с другой стороны топор, это его блестящее изобретение, эта метафора навсегда, я считаю, войдет в словистику, конечно же. И мне очень жаль, что, к сожалению, авторитет Биллингтона, и в частности вот этой его основополагающей книги, в современной России не столь велик, каким он мог бы быть. Вот несколько книг, которые я считаю являются определяющими для истории русской культуры. Вот, скажем, книга «Святополк Мирского» об истории русской литературы. Она была написана по-английски, издана впервые в Англии, и до сих пор в Америке переиздается и используется в университетских курсах. Ее в России перевели на русский язык, издали, и как будто ее не бывало. Никто даже не знает и не помнит, что такая книга существует. А там лучшие оценки русской литературы, которые мне
и то же самое читать. С «Иконой и топор». Это да. Книга, без которой невозможно представить себе русскую историю. Но вы знаете, я считаю, что это большая беда вообще русского отношения к истории. По-моему, для того, чтобы написать хороший учебник по истории любой страны, нужно включить в него взгляд иностранца на эту страну. И вот тот самый Биллингтон с его огромной любовью к русской культуре, вот вы говорите о русофобии, вот поискали, его, Биллингтона обвиняли в русофобии десятилетиями, поискали бы еще человека, который бы так уж
любил. Вот уж русофил, да.
Но вы прекрасно знаете, что его обвиняли в русофобии все время. И это, конечно, очень обидно, что не включается в нормальные хрестоматии, учебники истории, что в школе не изучают мнение иностранцев о России. Это необычайно важно, потому что только со стороны все видней. Интересно же, что в Англии и в Америке существует такое перекрестное опыление. Лучшие историки Америки обычно англичане. А про английскую историю часто пишут замечательно американские историки. И это очень помогает, в общем,
общий язык,
анализу.
Конечно, да.
Общий язык, общая история. И тем не менее, именно разница между оценок. Этими, она все-таки очень велика. Чтобы завершить разговор об американской оценке российских событий, связанных с юбилеем Октябрьской революции, я хотел сослаться на колонку нашего с вами любимого колумниста «Нью-Йорк Таймс» Дэвида Брукса. Я считаю, что он самый мудрый.
Да,
может быть, не самый актуальный, может быть, не самый остроумный, есть и другие. Но вот в нем есть такая черта, как мудрость. Это для колумниста, конечно, странно, потому что он живет один день вроде бы. Но, с другой стороны, он меняет этот день. Он написал в связи с Октябрьской революцией несколько абзацев, которые мне показались провинциальными, просто необычайно любопытными для понимания того, что такое Америка. Он задался вопросом, почему в Америке не было коммунистической революции. Вообще, куда делись коммунисты, которые в Европе были повсеместно, ведь призрак бродит по Европе, а до Америки он не дошел. И почему это произошло? И он сказал, по-моему, самую очевидную, но отнюдь не общеизвестную мысль высказал. Он сказал, что революции в Америке не было потому, что она уже была. Она состоялась потому, что американская идея, зафиксированная в Декларации независимости, это и есть революция, это и есть революционная идея, которая перевела религиозные термины в светский ряд. И само начало Декларации независимости – это и есть та самая революционная истина, которая осуществилась в Америке. Мы исходим из той самой очевидной истины, что все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчуждаемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью. Эти слова, которые знает каждый американец, они не звучат так остро, потому что к ним привыкли. На самом деле это и есть основание для той самой революции, которая уже третье столетие продолжается в Америке, потому что с точки зрения американцев это все еще эксперимент, это не конец, это путь.
И на наших глазах происходит и революция, а также, хочу я заметить, и контрреволюции, потому что то, что происходит в данный момент в Америке, иначе как контрреволюция во всех ее аспектах не назовешь.
Именно поэтому в Декларации независимости есть и такие слова. В случае, если какая-либо форма правительства становится губительной для самих этих целей, народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить новое правительство. Это как бы право на революцию, но это право на революцию реализуется демократическим путем на выборах. И в 2018 году, когда будут выборы в Конгресс, мы посмотрим, как это право будет реализоваться.
А завершим мы фрагментом из очень любопытного сочинения. Автор его выдающийся русский композитор Виссарион Шабалин, директор Московской консерватории, друг Прокофьева, друг Шостаковича, их собеседник. Он был моложе Прокофьева, но он был для Шостаковича большим авторитетом и поддержкой. И в 1631 году он написал драматическую симфонию «Ленин», вдохновленную поэмой Маяковского. Сейчас это музыка очень редко звучит, а она – это очень интересное и крупное сочинение. Вот фрагмент из него.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире последний в этом году выпуск нашей Соломоном Волковым историко-культурной рубрики «1917-е, 100 лет спустя. Парадоксы и параллели».
А теперь, Соломон, в заключение нашей передачи я хочу несколько минут посвятить другой теме. Октябрьская революция – это период в жизни людей. Сейчас нам кажется, что это исторический период. Но для тех, которые жили тогда, они не знали, что они живут в истории. Может быть, они чувствовали, может быть, они предвидели, может, они рассуждали об историческом моменте. Но, тем не менее, это была простая жизнь, которая продолжается всегда, что бы ни было за окном. Я собрал несколько высказываний из дневников людей, которые жили вот именно в эти самые роковые дни революции. И как это странно звучит сегодня. Вот послушайте, Чуковский, например, записывает в своем дневнике известном. Жена сказала о демонстрации большевиков, проведенной в Петрограде вчера. Мне это показалось менее интересным, чем измышленные страдания Жульена, бывшие в 1830 году. Он читал Стендаля в это время. А вот Шкловский, где-то за столом. Он улыбается, даже смеется. Это выходит особенно привлекательно. «Счастье мое, что я был ранен, не то застрелился бы». Он ранен в живот, пуля на вылет, а он как ни в чем не бывало. А вот еще из Чайковского. «Целые дни трачены на организацию американского и английского подарка русскому народу. 2 миллиона экземпляров учебников. Бесплатных. Изнемог, не сплю от переутомления. Все ночи старею. Голова сидеет, скоро и сдохну». Октябрь 1917 года, когда 2 миллиона русских учебников, подаренных американцам, расходились по крестьянским школам. А вот Прокофьев. «Я купил английских папирос, омаров, книгу Куна Фишера о Канте и отправился на Николаевский вокзал». Октябрь 17 года. Михаил Пришвин. «Историческое заседание. Большевики – это люди обреченные. Они ищут момента дружно умереть и в ожидании этого в будничной жизни бесчинствуют». Как он ошибался. А вот Бунин. «Нынче читаю о Владимирско-Суздальском царстве в книге Полевого. Леса, болота, мерзкий климат и, вероятно, мерзейший, дикий и вульгарно злой народ. Чувствую связь вчерашнего с этим. И отвратительно». А вот Мирхольд. Доклад «Революция и театр». 17-й год. «Актеры забыли репертуар Блока, Сологуба, Маяковского, Ремезова. Кто виной этому? Партер. Молчаливый, бесстрастный партер, как место для вдохновения. Довольно партера. Интеллигенцию выгонят туда, где процветают эпигоны Островского. А пьесы тех авторов, которые упоминались выше, будут ставить для крестьян, солдат, рабочих и той интеллигенции, которая скажет «довольно спать». Тогда театр будет на высоте. Наш самый безжалостный враг – наше прошлое». Как вам эти цитаты?
Ну, они все очень интересны, показательны. И вот передают то ощущение, о котором вы говорите. То есть эволюция эволюциями, а люди жили, влюблялись, занимались своими делами, огорчались, болели, обсуждали текущие какие-то проблемы. И не очень все-таки понимали, что они живут в переломный момент.
А вы в вашей жизни испытывали такие ощущения переломного исторического момента?
Да, самый первый вот такой момент, я, безусловно, тогда ощутил как переломный, это, конечно, смерть Сталина в марте 1653 года. Я тогда ощутил, что что-то очень сильно поменялось, потому что то чувство странное для мальчика, которым я был, казалось бы, да, но у меня было вот от этой позднесталинской эпохи ощущение чего-то очень тяжкого и угнетающего, и серого. И оно запечатлелось. Очевидно, что-то все-таки было такое в воздухе. И вот поэтому этот перелом, во-первых, я понял, что что-то кончилось и что-то новое наступает. И действительно, что-то новое очень быстро, уверяю вас, Саша. Наступило, вы об этом периоде, конечно, вспоминать не можете.
Я родился 11 февраля 1953 года. То есть при Сталине я жил первые 2 недели своей жизни.
И все последующие события как бы вот подтвердили вот это ощущение слома эпох. Пожалуй, вот это и было вот самым главным. А у вас?
Я точно знаю, что 21 августа 1991 года был самый счастливый день моей жизни. В этот день я почувствовал, что все было не зря. Русская культура, Пушкин. Вот так народ сам себя освободил. И впервые в жизни я использовал слово «народ», потому что я ненавижу это слово. Я считаю, что оно всегда используется исключительно для демагогов. Это такой кусок мяса для демагогии, как и родина. Но в этот раз я гордился тем, что я принадлежу к этой культуре. И мы с Борисом Михайловичем Парамоновым купили ящик шампанского и угощали шампанским всех наших коллег из разных редакций «Радио Свобода». И, знаете, до сих пор для меня это событие, которое определило мою жизнь. И это был первый раз, когда я позавидовал людям, которые не уехали из России, а остались там и творят новую свободную жизнь. Как я ошибался. Но это другом.
А я продолжаю вашу тему о том, как современники ощущали себя вот в эти вот дни, роковые дни Октябрьской революции и позднее немножко. Я набрел на стихотворение Валерия Брюсова. Очень крупной фигуры, замечательного поэта, замечательного просветителя. Его можно считать основателем русского символизма по-настоящему. Там были какие-то предшественники, да, Мешковские, но по-настоящему вождем русского символизма, конечно, стал Брюсов, и как никто сделал много для того, чтобы вот модернизм начала 20 века бы пустил корни в России. Брюсов вообще чрезвычайно неровный поэт. Но вот это стихотворение для меня любопытно и показательно, потому что оно передает ощущение человека, который жил в эту эпоху, потому что написано это стихотворение в декабре 1917 года.
То есть ровно 100 лет назад.
Абсолютно. И поэтому оно говорит что-то и нам. Оно говорит нам о том, что люди чувствовали 100 лет тому назад, и как мы можем сегодня соотнести их тогдашние ощущения, мечты с нашими сегодняшними ощущениями и с нашей сегодняшней мечтой. Итак, Валерий Брюсов, «Канун Нового года», декабрь 1917-го. «Минут годы станет наше время давней сказкой, бредом дней былых. Мы исчезнем, как былое племя, в длинном перечне племен земных. Но заутри будут звезды те же, снег декабрьский серебрить во мгле, те же звоны резать воздух свежий, разнося призыв церквей земле, будет снова пениться в бокалах искры сея, жгучее вино в скромных комнатах и пышных залах, с боем полночи звучать одно: с Новым годом, с новым счастьем, дружно грянет хор веселых голосов. Будет жизнь, как пена вин жемчужина, год грядущий, как любовный зов. Если ж вдруг, клоня лицо к печали, тихо скажет старенький старик: мы не так 18-й встречали. Ту беседу скроет общий клик, сгинет ропот неуместный, точно утром тень, всплывающая ввысь. Полночь, полночь, бьющая урочно, эти дни безвестные, приблизь. А закончим мы звуками замечательного бессмертного сочинения Сергея Васильевича Рахманинова «Вокализ». Написано оно было незадолго до этой нашей юбилейной даты, а вот в его оркестровом варианте, ведь сначала это было написано для Неждановой, она пела, и автор ей аккомпанировал за фортепиано, потом его убедили сделать оркестровую версию, которая появилась уже позднее. И вот эту оркестровую версию «Вокализа Рахманинова» сейчас мы и услышим. Она прозвучит для нас, знаменуя наступление нового 2018 года.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Борис Парамонов и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.